Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за способности и возможности Твоего Духа, пребывающего в каждом из нас лично. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Пусть каждый слушающий это учение сверхъестественно принимает мудрость и исцеление своей души через откровение во имя Иисуса. Да открываются и глаза, да открываются их уши, Отец, на волю Твою для них лично во имя Иисуса, и да обращаются они от худых путей во имя Иисуса, да становятся они на путь жизни, по которому должно им идти во имя Иисуса. Помоги им сверхъестественно принять и применять открытое им сейчас во имя Иисуса. А я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя, Отец, за то, что да открываются глаза и уши их на волю Твою. Спасибо Тебе за помазание, которое действует могущественно на душу каждого слушающего, снимая всякое бремя и ярмо тьмы. Спасибо Тебе за то, что они начинают видеть путь жизни, по которому должно им идти, и слышать голос ведущего по этому пути во имя Иисуса. Помоги каждому слушающему не оставаться прежним. Да обратятся они от суеты в Твой свет во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, Духом Твоим направь и меня, чтобы все, что было сказано и будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Молитва в свете Иисуса». Как я получил задание по поводу этой темы, эта тема, в общем-то, ничего нового не преследует и ничего нового не открывает. Но те разочарования, те печали, которыми сопровождаются определенные молитвы, они, я верю, и побуждают Дух Святой приносить ответ. Как говорит Писание, что когда молитва долго не сбывается, это оказывает определенное давление как на душу, естественно, так и на дух человека. Поэтому Дух Святой, я верю, открывает нам в Иисусе истинную молитву. Да, Иисус представляет для нас стандарт и образец, и мы говорили с вами об этом и на предыдущей нашей встрече. Но я хочу напомнить некоторые основные моменты, связанные с тем, чему мы уделили внимание на прошлой нашей встрече. Мы говорили о некоторых стихах из Писания, в которых Бог сказал то, что относится к рожденному свыше. И у рожденного свыше периодически возникает вопрос, почему Бог это сказал, а я в своей жизни этого не наблюдаю. Опять это в большей степени связано даже не с проделками дьявола, а скорее с проделкой мудрости земной, душевной, бесовской, которая пока еще имеет место в умах рожденных свыше. В целом, мудрость, которая имеет место в умах рожденных свыше, это не мудрость, которая не несет в себе определенный порядок. Почему рожденным свыше не открыто, по каким причинам записанное в отношении рожденных свыше не проявляется в жизни рожденных свыше? Дело в том, что мудрости земной удается переводить фокус внимания рожденного свыше на второстепенные вещи. Ни у кого из рожденных свыше никогда не возникает вопрос, как принять спасение. Потому что все рожденные свыше осознают, если устами будешь исповедовать и сердцем веровать, то спасешься. Но не замечая того, рожденные свыше под влиянием мудрости земной переводят свое внимание на принятие чего-либо другого от Бога на что-то другое. Послушайте, Все, что исходит от Бога, называется одним словом «дар». И принятие всего, что исходит от Бога, а именно даровано, совершается одним и тем же методом всегда и везде. То есть точно так же, как вы приняли дар спасения, так принимаются все дары или все дарованное, исходящее от Бога. Но что-то в вашем уме говорит, что для того, чтобы что-то принять другое, для этого нужно. И представляется целый список для того, чтобы это принять. Вот так и действует в целом мудрость земная, душевная, бесовская. Опять, основная причина, я говорю, что основная причина – это именно влияние мудрости. Поэтому я верю, что настоящие темы, они помогут убрать вот это влияние. Но, как мы говорили на прошлой встрече, что если рожденный свыше не привяжет себя к определенному стандарту, то непроизвольно он будет все равно ассоциировать или проецировать на себя другие стандарты. Бог, как Творец, определил нас в Сыне Своем. Или Он определил стандарт. Стандарт для рожденного свыше. Чтобы после того, как рожденный свыше переживет рождение свыше, чтобы он не проецировал на себя кого-то другого. Но опять-таки под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, рожденный свыше начинает проецировать на себя, мы не говорим плохие образы или плохих людей, но образы, которые не являются тем, которые надо проецировать на себя. Бог сказал, что есть только один образ, которому мы должны подражать и которому мы должны проецировать на себя. Это образ Сына Божьего, в котором Бог явился. И так получается, что когда рожденные свыше начинают проецировать на себя другой образ, они тем самым, послушайте, вроде бы ничего плохого не делают. Но Иисус в период своего земного служения сказал, что Дух истины, будет прославлять только Его. Вообще отсутствие понимания слова «прославлять» приводит к тому, что рожденные свыше относят это к то, как хвале. Послушайте, прославлять в контексте того стиха, который сказал Иисус, это животворить, делать явным и переживать единство. То есть Дух Святой, когда вы проецируете на себя Иисуса, вы начинаете переживать все Его естество. Но Дух Святой не будет это делать в отношении Давида, в отношении Моисея, в отношении других, мы не говорим плохих. Но в отношении других вам ничего не обещаю. Именно по этой причине мудрость земная, душевная, бесовская ассоциирует вас или подводит вас к тому, что вы обращали свои взоры на этих, скажем так, хороших участников Завета. Но что в отношении их, то в отношении их вам не сказано, чтобы вы изучали их или подражали им. Да, есть определенные стихи, которые говорят «посмотрите на Авраама». Но посмотрите на Авраама, это не значит проецируйте себя Авраама. Поэтому мы отметим, я напомню некоторые основные моменты из нашей первой встречи. Если рожденный свыше не рассматривает себя во всем во Христе или в Духе Господа, значит он продолжает рассматривать себя как нерожденного свыше, при этом что он рожден свыше. Говоря и поступая из учета ветхого состояния духа. Причина, опять-таки отмечаю, это наличие мудрости земной, душевной, бесовской. То, кем и чем человек руководствуется в повседневности, всегда в словах и в поступках человека. Это так просто на самом деле. То есть ни один из рожденных свыше, я пока говорю только про них, не может скрыть ту мудрость, которой он руководствуется. Потому что любая мудрость, как и мудрость Божья, так и мудрость земная, душевная, бесовская, всегда проявляется в словах и всегда проявляется в поступках человека. Поэтому то, какой мудростью вы руководствуетесь, вы всегда ее вы вносите в свет, в словах и в поступках. Другое дело, что руководствуясь мудростью земной, душевной, бесовской, вы этого не заметите. Не заметите почему? Потому что мудрость земная, душевная, бесовская сама себя не сдает. Но когда вы начинаете руководствоваться мудростью Божией, вы сразу начинаете видеть, где мудрость земная, душевная, бесовская уже внесла свои искажения. И это чаще всего ведет вас к покаянию. Вы начинаете каяться, что вы что-то сказали, вы начинаете каяться, что вы что-то не то сделали, потому что когда приходит свет, дела тьмы становятся очевидны. Но дела тьмы – это не молчание. Дела тьмы – это слова и действия. Итак, Бог-творец определил рожденному свыше рассматривать себя только в его сыне, как написано, он избрал нас в нем, не в Иове, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в своем сыне Иисусе. Я знаю, что я ничего нового в этом плане не говорю. Осталось только рожденным свыше это применять и практиковать. Но чаще всего с этим соглашаются. Но опять-таки снова и снова можно слышать, как в словах и в поступках, мудрость земная оказывает свое влияние. Послушайте, ваше согласие – это не то, в чем есть цель этого материала. Этот материал не нуждается в вашем согласии. Послушайте. Я иногда читаю в комментариях согласие. Я благодарен вам за то, что вы согласны. Но Дух Святой не преследует цели, чтобы вы просто дали свое согласие. Цель настоящего материала – это чтобы вы взяли его и применили его. Потому что самое ценное для вас – это не сами знания этого материала, а тот продукт, который он произведет в вашей жизни через применение. Потому что для вас важен опыт, а не сами знания. Поэтому постарайтесь отнестись к этому материалу с практической точки зрения. Если надо, внимательно снова его прослушать. И прошлую нашу встречу мы завершили словами Духа Святого, которые я хочу сейчас снова прочитать, и мы продолжим настоящее учение. Это слова от Духа Святого по поводу настоящей темы. Если вы смотрите на себя в нерожденном свыше, ну, это в ком-то из хороших образов Ветхого Завета, вы не всегда будете, вы всегда будете видеть себя греховным и неправедным перед Богом, одним словом, недостойным. Тем самым, выключая свою веру в силу искупительной крови Господа Иисуса для вас. Это, в общем-то, и цель мудрости земной, душевной, бесовской. Чтоб шаг за шагом вы сомневались в том, что она производит свою работу. Смотря на себя через участника Ветхого Завета, вы будете испытывать то, что испытывали они, будучи неисполненными силой Духа Святого в своем духе и находясь под влиянием закона греха и смерти. Это то, что сказал Дух Святой по поводу настоящего материала. И мы еще с вами также отмечали, что рожденный свыше не может одновременно быть своим духом в духе Господа и в духе кого-то из последователей Господа. Вы скажете, брат Олег, вы придираетесь к этим вещам. Я не придираюсь. Как я и еще раз хочу отметить, что дух истины прославит только одну личность. Поэтому, пожалуйста, вы имеете право. Но дух истины, с которым соединен ваш дух, никогда не будет прославлять ни Давида, ни Моисея, никого из апостолов тоже прославлять не будет. Прославление Иисуса в вашей жизни – это диалог, это получение заданий, подкреплений, наставлений, обличений, это жизненный процесс в вашем духе. А если вы проецируете себя на кого-то другого или кого-то другого на себя, то Дух Святой не обязан это делать. Тем самым вы сами отрежаете себя от этих жизненно важных процессов. Это ваш выбор. Ваш выбор. Итак, вопрос. Если Бог рассматривает вас, новое творение, в своем духе, в Духе Божьем, то кто может рассматривать вас в Иове, Моисее, в Петре или Павле? Ну, конечно, уж не Дух Святой. Опять-таки, мы не осуждаем вас сейчас за то, что вы раньше так это активно делали. Но я верю, что Дух Святой проливает свет, чтобы вы обратились от этого пути и стали на путь жизни. который представлен в Сыне Божьем. Кто заинтересован в том, чтобы рожденные свыше рассматривали себя в ветхозаветных образах? В этом заинтересован только падший ангел. Почему, я объясню вам. Вы представитель Господа или господства Иисуса на земле. Если вы рассматриваете себя в ветхозаветных образах, вы никогда не будете практиковать господство или взаимодействие с господством Иисуса. Естественно, это на руку только тому, кто преклоняется перед господством Иисуса. Это дьявол. Это на руку только ему, потому что если вы, как представитель Господа, через господство Иисуса не утверждаете волю Господа на земле, то это на руку только дьяволу. Что нужно сделать, чтобы вы этого не делали? Только одно. Проецировать ваш фокус на участника Ветхого Завета. Больше ничего-то и не надо. Но все равно Бог избрал вас в нем. Поэтому, еще раз делаю ударение. Вы не сотворены по образу Иова. Вы не сотворены по образу Моисея. Вы не сотворены по образу апостола Павла. Вы по образу того, от кого вы произошли. И вам заповедано подражать только ему. Потому начинайте это делать не потому, что с этим кто-то согласен, а начинайте это делать, потому что Творец сказал это вам лично. Вам лично. Еще раз прочитаю из послания к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Это слова Духа Святого, обращенные к участникам Завета через апостола Павла. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он, Иисус, был первородный между многими братьями». Поэтому Бог не желает, чтобы мы думали, как все, говорили, как все, поступали, как все. Вам не нужно быть таким, как я. Мне не нужно быть таким, как вы. Мне не нужно быть таким, как все. Мне нужно быть по образу и в соответствии с образом того, от кого я произошел. И Дух Господа во мне, чтобы помочь мне в этом. Это одна из его миссий. Одна из. Давайте ответим на ряд вопросов и перейдем к молитвенной жизни Иисуса. Потому что мы уже заложили фактически какую-то часть основания. Вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, чьи способности и возможности надо изучать и практиковать, применяя к ним веру? Ну, это так просто, конечно, его. Находясь духом в нем, его способности и его возможности надо и практиковать. Следующий вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, чьи способности и возможности становятся определяющими для повседневной жизни? Опять его. Его. Следующий вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, каким стандартам жизни необходимо стремиться? Опять-таки к его. Послушайте, говоря это, я не говорю, что у вас нету каких-то опытов, нету знаний, нету стандартов. Есть. Мудрость земная представляет. Но если вы не обратитесь от этих худых путей, то вы не начнете ходить путями жизни. Следующий вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, каким вас видит Бог? Ну, таким же, как и он. Брат Олег, ну я такой не есть. И кто это вам сказал? Дух Святой вам такое не скажет. Мудрость земная скажет. Так а зачем вы говорите от мудрости земной? Говорите на себя то, что Бог на вас сказал. Следующий вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, с чьей властью и силой сталкиваются сна, если решить причинить вам вред? С властью и силой того, кто в вас. Опять, если вы это не знаете, если вы это не практикуете, если вы к этому не применяете свою веру, естественно, что любое столкновение с дьяволом, дьявол со, от вас, он никакого сопротивления и не будет испытывать. И в этом его цель. И завершающий вопрос. Так исходя из всего вышесказанного, за что нужно ухватиться каждому рожденному свыше духу своей веры? За то, что он в его духе, и по-другому быть не должно. Вы должны за это ухватиться. Вы в духе Господа Иисуса. Естественно, кого вам нужно изучать? Только его, больше никого. Я понимаю, что, возможно, вы не знаете, как его изучать. Поэтому настоящий материал, он открывает саму стратегию изучения. Вы можете любую тему изучать в свете Иисуса, если вы подойдете к этому и будете к этому стремиться вообще. Хорошо, итак, переходим к молитвенной жизни Иисуса, так как у нас задача именно в этом направлении двигаться. И я отмечу еще раз, а мы об этом говорили в прошлой встрече, что Сын Божий Иисус есть Богом явленная истина духовного творения человека. Для тех, кто в свое время родятся свыше, и им будет необходимо вернуться в определенные стандарты истины. Как сказал Господь Иисус, это записано в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 37 стих, «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать или являть истину. Всякий, кто от истины или примет истину, слушается голоса моего или услышит то, что я буду говорить ему». Итак, вы и через Сына Божьего Иисуса можно изучать все детали и особенности любой истины. Это то, что в данном случае предлагается, и вам в этом направлении лучше поработать. Дух Святой, я верю, поможет вам. В нашем изучении мы все эти Иисуса, как истины во всем, будем рассматривать молитву. Но мы будем рассматривать детали молитвенной жизни Иисуса, как я говорил, для того, чтобы не молиться обо всем и не тратить время на то, что не является волей Божьей. Поэтому мы будем с вами изучать молитвенную жизнь Иисуса, чтобы познакомиться с истинной вопросе молитвы, а именно, о чем молиться, чтобы быть человеком воли Божьей. Для этого нам очень важно учесть определенную истину. Какую истину? Вообще, представленное земное служение Иисуса в Библии, оно состоит из трех частей. Первая часть – это жизнь Сына Божьего Иисуса до его погружения в воду и в Иордан или вступления в его земное служение. Оно представлено также в Евангелиях до того, как Иисус был крещен в Иордане и был погружен в силу Святого Духа. Потом мы видим с вами вход в его неземную миссию, а именно, когда он принял помазание и вошел в земную миссию и стал ее выполнять. И видим переход в его небесную миссию, которую он сегодня совершает. И она уже представлена больше в книге Деяний. Больше в книге Деяний. Поэтому мы будем рассматривать с вами, о чем Сын Божий Иисус молился, на чем Он строил свои молитвы в период своего земного служения. Но одно мы точно можем сказать, что в период своего земного служения Иисус не молился о всем подряд. Знаете, это тоже удивительная вещь. Потому что я верю, что если бы каждый из нас молитвенную жизнь Иисуса в свое время детально рассмотрел, то мы бы не тратили столько времени на то, чтобы фактически в какой-то степени больше гонять воздух. Потому что Иисус есть стандарт и образец, как и о чем эффективно молиться. Поэтому, рассматривая, и вот на это я хочу сделать ударение, рассматривая период, земной период молитвенной жизни Иисуса, уже для нас очевидно будет открываться, что Иисус не молился о всем подряд. Это очень важный момент. Даже при том, что у него были определенные потребности, но он не молился о всем подряд, а если сказать точнее, он не молился о многом, о чем мы с вами считали, что необходимо молиться. Поэтому Сын Божий Иисус, мы отметим, есть истинный образец для рожденного свыше, как и о чем именно молиться Творцу. А теперь будьте внимательны, потому что я хочу сделать на кое-что ударение. Было то, о чем Иисус молился в первую очередь к Отцу. Услышите, в первую очередь. На всех жизненных этапах, а именно, как до входа в свою миссию, так после входа в свою миссию, так и сейчас. Иисус тоже имеет отношение и общение с Отцом. Поэтому было то, о чем Иисус молился, в первую очередь к Отцу на всех этапах. А все остальное, отмечаю это, а все остальное, о чем не молился, шло как прилагаемое Отцом к тому ответу, который он получал от Отца. Оно шло в комплекте с ответом, следовательно, в молитвенной жизни Иисуса, Сына Божьего, есть то, о чем Сын Божий Иисус молился к Отцу, и есть то, о чем Он не молился, но оно прилагалось к ответу на Его молитву. Услышьте это. Давайте я обозначу, почему это жизненно важно для вас. В свое время, не имея определенной мудрости, я, как и многие рожденные свыше, в данном случае больше отмечу младенцы, составлял молитвенные списки. Это были огромные списки. Это были не то, что огромные списки. Это списки были, для которых, чтобы их все перечислить, требовались часы. Часы при том, что само перечисление этого всего особенную работу в моем духе не производило. Я не говорю, что это плохо. Ну, может, знаете, на младенческий период это сходило. Но так, понимаете, ну не несло оно в себе определенного внутреннего свидетельства, что все делается правильно. Где происходил конфликт? В моей Библии, это моя первая Библия, еще даже в то время, когда я еще был духовным младенцем, Дух Божий побуждал меня мелками, восковыми мелками отмечать разные особенности, связанные с Иисусом. То есть, когда Иисус говорил о Духе Святом, я делал пометки голубого цвета, восковый мелок. Почему восковый? Почему? Потому что он не проходил насквозь. Когда Иисус говорил о фарисеях и книжниках, черный мелок. Когда Иисус говорил о мудрости, это был зеленый мелок. Когда Иисус говорил определенные истины, связанные с вечностью, это был красный мелок. А когда Иисус говорил о молитве и раскрывал молитву, это был желтый мелок. И вы знаете, я столкнулся с определенной трудностью. И эта трудность стала накладывать отпечаток. Я замечал, что Иисус в своих молитвах нигде не упоминает то, о чем, в общем-то, в большинстве учат молиться нас. Но я думал, ну ладно, они же тоже мудрые, они же знают, что они говорят. Поэтому в большей степени, именно по причине моего уважительного отношения к этим людям, определенным людям, я не сильно обращал внимание даже на то, что записано в Библии. Я думаю, что я не первый, кто так поступал. Поэтому я сделал эти желтые пометки, а оно всегда шло вразрез. То есть, как бы в Библии я вижу одно отношение к молитве, а так я слышу другое отношение к молитве. И получается, что я больше пока двигался в согласии с тем, что я слышал, чем с тем, что написано в Библии. Ну, возможно, я пока не знал, как это спроецировать или применить. Поэтому и отношение было больше доверительное к человеку, которого я вижу и слышу. Поэтому, что я сейчас отмечаю? Это важный момент, это то, на что мы в процессе всего учения будем делать доверение. Слушайте внимательно и проецируйте это сразу на себя. Я даю вам ключи, фактически. Базовые ключи, как становиться человеком воли Божией. Если вы хотите быть человеком воли Божией, то вот вам ориентиры. Есть то, о чем Сын Божий Иисус молился к Отцу. И есть то, о чем не молился, но оно прилагалось к ответу на его молитву. С чем это можно сравнить? Давайте я приведу такой пример. Допустим, вы покупаете велосипед. Есть то, что именно вы покупаете, покупая велосипед. Вы покупаете велосипед. Но вы никогда не задумываетесь о том, что к велосипеду всегда прилагается ремкомплект. Вы не покупаете ремкомплект. Но ремкомплект, что значит ремкомплект, это комплект, в который входят те детальки, которые вам пригодятся, если вдруг что-то сломается. Называется ремкомплект. Там гаечки, шурупчики, ключики разные, там отверточка может быть. То есть разные инструменты. Вы не покупаете их. Но они идут как прилагаемое со всем велосипедом. Но вы не покупаете ремкомплект, а велосипед прилагается. Вы покупаете велосипед, а ремкомплект прилагается. Еще раз послушайте внимательно. Есть то, о чем Сын Божий Иисус молился к Отцу. И есть то, о чем Он не молился, но оно прилагалось к ответу на Его молитву. А теперь я задам очень провокационный вопрос, который, я верю, поможет вам кое-что увидеть по отношению к себе. Скажите мне, молился ли Адам в Эдемском саду до того, как согрешил, каждый день о своем здоровье? Хорошо, это был легкий вопрос. Задам еще более простой вопрос, или сложный вопрос, или легкий. Как вам? Молился ли Адам о том, чтобы Бог кормил его в Эдемском саду? Опять-таки нет. Вы таких молитв не найдете. Вы скажете, я не Адам. Послушайте, Иисус есть последний Адам, а вам заповедано подражать ему. Да, есть то, что вы не видите в жизни Адама, первого Адама, но есть то, что вы увидите в жизни последнего Адама. И поверьте, что Эдемский сад и представленная в нем совершенная воля Божия ни в коем случае не идут вразрез с тем, что Иисус вернул. Поэтому есть то, что я не вижу в Адаме, но вижу в Иисусе. Но есть то, что я могу не увидеть в Иисусе, но могу увидеть в Адаме. И когда я складываю их все вместе, я имею определенную полноту воли Божией, как общей представленной, так и индивидуально явленной. Послушайте внимательно. Это очень важный момент. Все это, я имею в виду здоровье, питание и многое-многое другое, что было связано с телом и с душой и с духом Адама, прилагалось в комплекте с каждым послушанием Адама, тем заданием, которое давал Творец. Задание Творца – это не были только обозначенные им действия. Делай то-то и то-то, чтобы вы правильно понимали. Выполнение каждого задания Творца для Адама – это было своего рода инструмент принятия всего необходимого для духа, души и тела Адама. Послушайте, я хочу, чтобы вы это услышали. Инструмент принятия активировался не тогда, когда Адам услышал задание, а когда он его выполнял, приходило. Это так важно для вас. Услышав задание, вы еще ничего не приняли. Вы пока приняли только слово. Но сила слова высвобождается, когда вы становитесь исполнителем. Высвобождается не только сила для выполнения, но и высвобождается сила для обеспечения. Это настолько жизненно важно, Потому что само отношение рожденных свыше к заданиям на сегодняшний день очень своеобразно. Они больше считают, что задание – это та область, которая касается только служителей. Нет. Я вам открываю простые истины, которые представлены в Иисусе. Есть многие моменты или вещи, о чем Иисус вообще никогда не молился. И вы не найдете это в молитвенной жизни Иисуса. Но есть то, о чем Он молился всегда. И если это все сложить, то становится очевидно, что то, о чем Он молился всегда, несло в себе в комплекте то, о чем Он не молился, как прилагаемое обеспечение для реализации поставленной задачи. Оно уже прилагалось. Когда я какого-то человека прошу делать какую-то работу, допустим, там, на даче, и мы договариваемся с ним об оплате, то я сразу спрашиваю этого человека, у тебя есть инструменты? Он говорит, нету. Хорошо, я тебе их всех дам. То есть, когда я ставлю задание, я даю и обеспечение. Ему не надо покупать эти инструменты. Я даю ему все инструменты. Потому что само задание уже предполагает. Скажите мне, задание Божие предполагает ваше здоровье для выполнения этого задания? Скажите, задание Божие предполагает обеспечение мудростью для этого задания? Скажите, задание Божие предполагает обеспечение другим ресурсом? Так а вы что думаете, когда есть задание, нету обеспечения? Обеспечение есть. Поэтому давайте я еще раз отмечу. Есть то, о чем Иисус молился. А есть то, о чем Он не молился по причине того, что обеспечение приходило вместе с этим заданием. То есть выполнение задания несло в себе силу здоровья, когда задание выполнялось. Выполнение задания несло в себе силу мудрости, когда задание выполнялось. Выполнение задания внесло в себя обеспечение людьми, когда задание выполнялось. Выполнение задания внесло в себя обеспечение защиты, когда задание выполнялось. То есть Иисусу не нужно было об этом все молиться. Почему? Потому что это входило в комплект самого задания. То есть когда вы получаете от Господа задание, на этом задании есть обеспечение. И оно высвобождается в момент его выполнения. Не выполняете задание, не высвобождаете обеспечение. Брат Олег, вы хотите сказать, что мое исцеление в послушании? Дай Бог, чтобы у вас открылись ушки. Послушайте, Дух Святой не нужно упрашивать вас исцелять. Просто непослушного исцелять – это привлекать суд. Потому что, когда вы непослушны, то исцеление будет действовать как суд. Как суд. Если вы послушны, то Дух Святой будет исцелять вас по-любому. Почему? Потому что это есть обеспечение реализации послушания. Как вы будете реализовать послушание, если ваше тело нездорово? Я знаю людей, которые получали исцеление просто потому, что приняли решение что-то выполнить и начали выполнять. Исцеление пришло сразу в свет. Мы это рассматриваем пока в молитвенной жизни Иисуса. Мы проходим первые шаги, основные шаги. Еще раз отмечу, что выполнение каждого задания Творца для Адама это было своего рода инструмент принятия всего необходимого для духа, души и тела Адама. При этом во многом из того, что таким образом приходило, он и не знал. Оно проявлялось, а в его уме это представлялось как что-то само собой разумеется. Очевидно, что вы Духом Святым, я верю, что Духом Святым, возможно, вы уже где-то соприкоснулись с этим стихом из Писания. Ищите прежде Царство Божьего. Давайте я прочитаю вам этот стих, потому что он имеет прямое отношение. И я бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь читали этот стих в свете вашей деноминации, потому что он будет представлен очень деноминационно. Матфея 6, глава 33 стих, слова Господа. «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам, что пить, что есть и во что одеться». Давайте здесь остановимся. Эти слова нужно читать в свете всего земного служения Иисуса. Эти слова нужно читать в свете Его стремления реализации воли Отца. И вот как эти слова звучат в свете того, что я сказал. Слушайте внимательно. Это обращение вообще Творца. Эти слова, это есть обращение Творца к творению. То есть, когда Иисус сказал, ищите прежде Царство Божие, и правда Его все остальное приложится, это обращение Творца к творению. И вот как эти слова звучат, как обращение Творца. Творение. Стремись в первую очередь к тому, чтобы Творец Бог царствовал над тобой в твоей жизни. Внимай в первую очередь тому, что Он говорит. А все, в чем ты в действительности имеешь потребность, Он будет давать в комплекте с теми заданиями, которые Он будет тебе давать. Давайте еще раз прочитаю. Обращение Творца. Творение. Стремись в первую очередь к тому, чтобы Творец Бог царствовал над тобой в твоей жизни. Внимай в первую очередь тому, что Он говорит, а всем, в чем ты в действительности имеешь потребность, Он будет давать в комплекте с теми заданиями, которые Он будет давать. Ищите прежде Царствие Божие и правду Его, и все это приложится к вам. В молитвенной жизни Иисуса много важных истин. Но основание одно. Я его сейчас только что обозначил. Основание одно. Во всем исполнение воли Бога Отца. Во всем исполнение воли Бога Отца. То есть это первое, что важно знать каждому, кто не только называет Иисуса Господом, но и хочет Его непосредственное господство в каждой сфере своей жизни во исполнении воли Творца. То есть воля Творца для творения должна быть цель и основанием в каждой молитве. Цель и основание. Давайте скажем своими устами. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. А сейчас будьте внимательны. Все земное служение Господа Иисуса, рожденному свыше, необходимо рассматривать только в свете исполнения воли Бога Отца. Все. Все. Послушайте, если вы этого делать не будете, я имею в виду в такой форме, то вы начнете слова Иисуса, учение Иисуса, направлять на реализацию своей воли. Хотя ни одно из учений Иисуса, ни одно из наставлений Иисуса никогда были не направлены на то, чтобы это использовалось для реализации вашей воли, а только для реализации воли Отца. Если вы не смотрите это в свете воли Отца, то вы начнете применять это к своей воле, а Дух Господень не отвечает за реализацию вашей воли. Это неизбежно приведет к разочарованию, неизбежно приведет к тому, что вы даже и никогда не будете потом ожидать результатов, потому что их все равно не бывает. И вы приходите к отчаянию. Поэтому мы с вами и обозначим это как основу в нашем изучении, что Иисус во всем, в первую очередь, обозначал волю Отца. Во всем. Поэтому мы также будем рассматривать это как основу, через которую мы будем рассматривать молитвенную жизнь Иисуса. А теперь давайте, знаете, что сделаем? Теперь давайте мы снова скажем то, что мы говорили, только скажем это, как будто уже как звучащий ответ, о чем в первую очередь нам, как творением Божьим, необходимо молиться. То есть, еще раз, мы это будем говорить, но уже как ответ на вопрос, о чем в первую очередь вам необходимо молиться. Допустим, вы спрашиваете у Господа: Господь, о чем в первую очередь мне необходимо молиться? И то, что мы сейчас будем сказать, рассматривайте как ответ. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Вы дали ответ, о чем в первую очередь вам нужно молиться. Иисус в период своего земного служения ничего другого в основании, как молитвенной жизни, как учений, наставлений, ничего другого не ложил в основании. Ничего. Были ли у Иисуса потребности? Да. Были ли у Иисуса нужды? Да. Испытывал ли Иисус на себе давление? Да. Испытывал ли Иисус гонения? Да, да, да. Но в основании всегда лежало только одно. Исполнение воли Отца. Именно по этой причине я говорю, что на сегодняшний день очень активно нуждоводительство, а не боговодительство. Очень активно молитвенная жизнь, больше основанная на давлениях, на неприятностях, больше основанная на нуждах, больше основанная на платежках, которые надо срочно проплачивать. То есть внешний мир начал диктовать рожденным свыше, о чем им необходимо молиться. И в этом есть цель, чтобы в ваших молитвах никогда не присутствовало ничего, чтобы вело вас к послушанию вашего Творца. Чтобы молитвы были, чтобы было много, но в них нет ничего, чтобы привело вас в результате к послушанию вашему Творцу. Ничего. Они есть. Они, может, красиво выстроены. Но там ничего не ведет к послушанию. Ничего. Сын Божий Иисус для нас есть образец истины в молитве к Богу. Как Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, а кто через меня». Он есть путь, истина и жизнь. Я верю, что молитвенная жизнь Иисуса, она должна стать для нас, как знаете, своего рода стандарт, который мы должны наложить буквально на свою молитвенную жизнь. Это не то, что вашу жизнь сразу, знаете, как под плиту. Возможно, ваша жизнь как раз сейчас под плитой. Что вы молитесь о всем, а результатов никаких. Или есть результаты, но это даже не результаты в свете того, о чем вы молитесь. И вы думаете: ну как такое может быть? Я каждый день, брат Олег, исповедую. Кстати, одна из причин, почему исповедание на сегодняшний день стало восприниматься так очень, ну не очень, именно по этой причине. Потому что рожденные свыше подумали, что исповедание достаточно для того, чтобы Бог что-то начал делать. Послушайте, если чего просим, по воле Его. Используя обетование, вы никак не можете вынудить Бога делать что-то, чего Он вам лично не обещал. Обетование – это предмет для диалога с Богом на предмет того, в чем вы имеете нужду. Но это не инструмент давления на Бога. Это не то, что вынуждает Бога. Это предмет для диалога, да. Для исправления, да. Для корректировок вас, да. Но не для того, чтобы Богу ставить условия. Поэтому не делайте то, чего Иисус не делал. Вы не найдете этого в молитвенной жизни Иисуса. Опять, если взять молитвенную жизнь Иисуса, там прольется столько света. Вы просто сейчас можете взять свою молитвенную жизнь и наложить ее на молитвенную жизнь Иисуса. И вы видите, что очень многое из того, что вы делаете, там нету. Опять, возможно, вы делаете пока. Пока мы учимся, мы можем действительно что-то делать. У нас есть такая тема, как стратегия ежедневной молитвы. Я понимаю, что если посмотреть на жизнь Иисуса, то многое из того, что представлено в стратегии ежедневной молитвы, а я верю, что это тема от Духа Святого, там нету. Но Иисусу не нужно было каяться в грехах, Он их не делал, а нам надо каяться. Иисусу не нужно было снова и снова приводить в действие свою веру, которую мы сами, знаете, просто накрываем разными ненужными словами. То есть есть какие-то вещи, которые Иисусу не нужно было делать, потому что Он всегда ходил в этом. А нам надо делать. Поэтому есть какие-то базовые вещи, которые нам все равно придется снова и снова делать. Но мы сейчас говорим не о том, как молиться. Мы говорим, о чем молиться. Мы говорим, о чем молиться, чтобы быть человеком воли Божией. То, что мы ложим в основание молитвы волю Божию, так это да. Поэтому Сын Божий Иисус для нас образец, чтобы мы начали проецировать Его опыт, молитвенный опыт, на себя, приобретая опыт в Нем. Для нас очень важно, чтобы быть людьми воли Божией, увидеть в Нем этот стандарт, и потом в деталях наложить его на себя. Это поможет вам иметь твердое основание. Потому что когда вы начнете молиться по образу Сына Божьего, в вашем уме будут качели. Качели почему? Потому что многие моменты, которых вы раньше молились и загружали в себя молитву, вы перестанете молиться. Так как оно уже идет в комплекте. Как я вам уже сказал, что здоровье идет в комплекте послушания Его заданию. Мудрость идет в комплекте послушания Его заданию. Многие вещи идут в комплекте послушания Его заданию. Поэтому по мере того, как вы будете практиковать послушание Его задания, какие-то вещи вы начнете иметь внутреннее свидетельство, что о них молиться не надо. Вы благодарить надо. Благодарить. Но так, чтобы фокусировать на это свое внимание, целенаправленно уделяя это молитвенное время, уже не надо. Почему? Потому что это идет в комплекте. Просто идет в комплекте. Благодарить вы можете везде, это об этом всегда. Но вы не фокусируете больше на это свое внимание. Вы не уделяете этому конкретное уже время. Почему? Потому что вы уже это принимаете в комплекте с послушанием тем заданием, которое вы узнали и которое вы выполняете. Это очень важная мудрость для вас. Давайте снова подытожим, потому что мы уже будем заканчивать. Нам надо подытожить по самой молитвенной жизни Иисуса. Хочу еще раз напомнить по поводу Эдемского сада. В Эдемском саде тоже представлена определенная мудрость. И как я вас спросил, молился ли за здоровье Адам? Нет. Молился за питание Адам? Тоже нет. И все это было у него с избытком. Возникает вопрос, как это приходило к нему? Через выполнение тех заданий, которые Бог давал ему. И как я вам сказал, что задание – это своего рода, или выполнение задания – это своего рода инструмент принятия. Это когда Бог дает вам задание, вы берете это задание, начинаете выполнять, и тем самым что-то распаковываете. И что-то начинаете переживать. Послушайте, есть определенные переживания, которые невозможно передать словами. Когда вы начинаете выполнять определенное задание Божие, вы переживаете сверхъестественное внутреннее наполнение. Мы называем это слава, мы называем это как угодно. Но именно в момент выполнения самого задания. То есть, когда вы выполняете задание, вас как что-то как будто подкрепляет, как что-то как будто наполняет, что-то изнутри дает вам вот эту жизненную силу. Но это реализуется и приходит через выполнение заданий. Брат Олег, а возможно ли такое, что если я каждый день буду выполнять задание, я каждый день. Ну а как вы думаете, вы будете пить воду живую? Вы думаете, что вода живая, это просто что-то хлюпает из вашего там духа, а вы только в стакан подставляете? Пей воду живую, это значит, внимай тому, что оттуда приходит, и выполняй. Это не то, что будет хлюпать. Вы стоите, оно хлюпает. А вы просто набираете в стакан и пьете. Так целые движения возникли. О, давайте попьем воды живой. И стоят, хлюпают. Послушайте, ну детство, ну не такой степени. Вода живая, она в чем-то проявляется. Она куда-то направит. Ну как привести вас в жизнь вечную, если вы непослушны? Но тем не менее это делают, в это играют. Хотя если посмотреть опять-таки на Иисуса, как стандарт и образец. Но пропустите то, где вы находитесь. Возьмите ту деноминацию, в которой вы находитесь. Да пропустите уже ее через Иисуса. И посмотрите на нее. Посмотрите на нее через Иисуса. Посмотрите на отношения Иисуса с Отцом. Пропустите эту деноминацию через эти отношения. Через отношения Иисуса с учениками. Через эти отношения. Пусть уже Иисус станет светильником для вас во всех вопросах. Во всех вопросах. Послушайте, вы закончите просто с экспериментом. Вы перестанете обижаться на людей. Вы перестанете обижаться на пастора, на лидера. Вы перестанете обижаться на политиков. Почему? Потому что вы включите свет. И это не к тому, что, знаете, давайте какую-то деноминацию сейчас выпотрошим. Нет. Просто то, что вы ворчите, то, что вы ругаете или сплетничаете, или переносите какие-то сплетни. Это причина в чем? Что вы не включили свет. Вы включите свет, и вы перестанете обижаться, перестанете роптать, перестанете на кого-то что-то говорить, перестанете быть кем-то недовольным. Вы перестанете этим заниматься. Почему? Потому что, когда вы начнете на все смотреть в свете Иисуса, вы увидите, да, они не поступают поистине. Не поступают поистине. Но у вас есть хоть теперь твердое основание для себя знать, что они не поступают поистине. Для себя. А потом вы будете уже спрашивать, вы посмотрите в свете Иисуса и говорите, о, Иисус не ходил, никому не тыкал. Он только спрашивал с тех, кто были на Божьем обеспечении. А с простому люду он не тыкал, и вы перестанете тыкать. И есть многие вещи, которые вы перестанете делать, если вы все будете рассматривать в свете Иисуса. Но пока Иисуса не изучают, изучают все равно что-то изучают. Поэтому мы видим, что период своего земного служения Иисус не молился о всем. Он только молился непосредственно о том, что было связано с волей Отца. А все, о чем он не молился, именно об этом он говорит, что есть, что пить, во что одеться. Все, о чем он не молился, оно прилагалось. Иисус сказал ученикам, идите туда-то, туда-то, но с собой ничего не берите. Они пришли. Он спрашивает, имели ли вы в чем-то нужду? Они говорят, нет. Подождите, откуда это у них бралось? Это бралось у них через послушание тем заданиям, которые Иисус дал им выполнять. Потому что это и шло в комплекте. Это и шло в комплекте. Послушание этим заданиям. Были моменты, когда Иисус говорил, возьмите. Это тоже задание. Послушайте, это не настолько сложно на самом деле. Не настолько сложно. Но в основании молитвенной жизни Иисуса лежало только исполнение воли Отца. Больше ничего. Ты творение, Он творец. Пожалуйста, не рассказывай Творцу, что для тебя лучше, где для тебя лучше, сколько для тебя лучше. Ты творение. И как творение, обратись к Творцу и ревнуй о том, чтобы знать Его волю. И когда ты зайдешь в Его волю, ты как творение будешь покрыт Творцом. для исполнения Его воли, и будешь обеспечен Творцом, чтобы воля Его исполнилась. Поэтому, возможно, тебе нужно вообще покаяться в том, что ты как творение все время рассказываешь Творцу, что для тебя лучше, сколько для тебя лучше, где для тебя лучше. Ну, брат Олег, я ж под благодатью. Благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу. Благодать – это предоставленная Богом возможность вернуться в Его волю так, как будто ты никогда не грешил, а не рассказывать Творцу, что для тебя лучше. Поэтому немного это подверглось искажению и влиянию мудрости земной душевной бесовской. Давайте мы поблагодарим. Мы еще с вами положили в основание настоящей темы еще один камень. И уже на следующей встрече будем рассматривать более детально примеры из молитвенной жизни Иисуса и обозначать для себя определенные истины практического характера, которые мы уже сможем проецировать в свою молитвенную жизнь. Но, не дожидаясь этого, я все-таки рекомендую вам уже начать ревновать о задании, давать запрос на задание, что повелишь Господи делать, и каждый день ревновать о том, чтобы знать Его волю на день, определенный для вас. Каждый день будьте открыты для заданий. Каждый день внимайте тому, какие хотения и действия производит вас Дух Святой в вас. Давайте поблагодарим за эту встречу. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей. И мы принимаем решение, Отец, исполнять волю Твою. И прости, Отец, прости, Творец, что мы диктовали Тебе свою волю. Говоря Тебе, что для нас лучше и сколько. Прости, Отец, во имя Иисуса. Мы принимаем для себя решение быть людьми Твоей воли. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приготовил путь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты обеспечил этот путь. Мы благодарим Тебя за то, что каждый день, который сотворил Ты, а не придуман нами, этот день несет в себе все потребное и для жизни, и для послушания Тебе. Спасибо Тебе за Твое обеспечение и снаряжение, которое мы имеем в Твоей воле. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И прошу духом премудрости и откровения, да открываются и глаза, и уши на Твою волю, и духом Твоим, да начинают они слышать, да начинают они видеть, что Дух открывает им во имя Иисуса, чтобы воля Творца, воля Божия исполнялась во всей полноте во имя Иисуса, и да выйдут они из всякого влияния тьмы, и да обратятся от худых путей и достановится на путь жизни, по которому должно им идти. Я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что они не останутся прежним, но они будут научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим и волю Божию да исполнят во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать и умножение. Мы благодарны Тебе за Твое небесное снаряжение нас этой благодатью. И мы верим на основании Твоего слова, что Ты, дающий семя сеющему и хлеб пищу, даешь и обилие посеянному. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса, и мы высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и в кладовые сеющих семя во исполнение воли Божией во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем, и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь.